Точка зрения.
Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а сегодня в программе принимает участие известный миссионер, автор многочисленных публикаций и клирик Иваново-Вознесенской епархии отец Макарий Маркиш.
Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Макарий, рады слышать вас в эфире.
Дорогие друзья, дорогая Мария, уважаемые слушатели!
Вот какую тему сегодня мы обсудим. В Москве священник осветил машины на очереди на АЗС. Спустя 15 минут, правда, его выгнали с территории заправки. Ну а сейчас подробнее расскажу про эту историю. Итак, в начале июля клирик московского храма иконы Неопалимая Купина Александр Сергеев приехал на одну из заправок в Отрадном. А приехав, осветил 10 машин и несколько мотоциклов, которые стояли в этой самой очереди за топливом. Но спустя 15 минут сотрудница АЗС прервала проповедь, заявила, что это частная территория, и поэтому отец Александр отправился к машинам, выстроившимся на дороге, и предложил водителям осветить их транспорт. Как он говорит, что сотрудница АЗС сказала, что раз это частная территория, то священнослужители не могут проводить какие-либо действия, что-то продавать и освещать, и попросила его выйти за территорию заправки, что он и сделал. Просто пошел вдоль очереди с самого конца до начала. Каждому, кто был в этой очереди, стучались в машину, предлагали книжку, читали водителям краткую проповедь о покаянии, а также дарил желающим свои книги. Кстати, среди тех, кто стоял в очереди, были и мусульмане. В разговоре со СМИ отец Александр Сергеев уточнил, что люди реагировали по-разному, но большинство все-таки согласилось окропить машины. Один из водителей был некрещенным, добавил клирик, и рассказал, что хочет принять крещение. Священник предложил ему прийти на беседу в храм. Также, по словам священника, после того, как он окропил машины святой водой, очередь сдвинулась. Миссия у АЗС продлилась 1,5 часа. Батюшка говорит, я просто решил, потому что люди там стоят, им нечего делать, ругаются, а благодать Божья, наоборот, может им помочь. Может, очередь быстрее сдвинется, решил, что было бы неплохо раздать им книги, которые призывают к исповеди, покаянию и осмыслению своей веры. Конец цитаты. Ну, я уже не буду говорить о том, что, конечно же, это действие вызвало бурное обсуждение в соцсетях, комментарии были разные, от положительных до резко негативных. И, батюшка, вот хочу я у вас, знаете, что узнать. Вот почему само присутствие священника и святой воды вызывает у современных горожан такой широкий спектр эмоций? От умиления до желания вызвать охрану. Говорит ли это что-то о духовном состоянии нашего общества? Отец Макарий, вам слово.
Этот сюжет, конечно, он наш. Это наша с вами жизнь, повседневная жизнь, будь то в Москве или в Екатеринбурге, или где угодно. И он, сюжет этот, распадается сразу на несколько направлений, которые очень полезно нам по отдельности как раз и рассмотреть. Ну, может быть, первое самое такое очевидное и серьезное, все серьезно, но здесь такая серьезность уже формальная, это миссионерская деятельность или религиозная проповедь, которая регулируется некоторыми законодательными актами. И если хозяин этой бензоколонки или сотрудник этой бензоколонки, неважно кто, утверждает или настаивает на том, чтобы священник прекратил свою проповедь на территории бензоколонки, поскольку это не его территория и не общественная территория, насколько я понимаю, я не юрист, но насколько я понимаю, следует подчиниться. Есть у нас закон о миссионерской деятельности или распорядительный акт о миссионерской деятельности, и надо его, надо выполнять законы. Законы надо выполнять, друзья мои. Это очень важно. За тем редчайшим исключением, когда закон идет прямо вопреки Божьей воле, ну, я уж тут сошлюсь на типичную ситуацию. Если врачу указано совершить аборт, убить ребенка в материнском чреве, он может отказаться это делать. Даже вопреки каким-то законоположениям, я опять-таки не в курсе, но вот перед лицом Христа он может сказать, нет, я не убийца, убивать ребенка не буду. Дальше, похоже, нечто не относится к бензоколонке, но для прояснения. Некоторые вопросы, такие вопросы это теоретически, мне не приходилось никогда иметь дело с врачом, который запрашивает, так сказать, сомневается в этом направлении. А что мне приходилось иметь дело, и не раз, несколько раз, с работниками аптек, которые, значит, которые должны, по идее, продавать абортефакты, то есть лекарства, не назовешь лекарством, средства, медикамент, служащий к убийству ребенка в материнской утробе. Опять не знаю, я не фармаколог, не фармацевт. Тут менее определенно, более сомнительно. Следовало бы тоже обсудить это с юристом. Ну, представляю себе, что сотрудник аптеки может сказать, не буду этого продавать. Если его за это выгонят с работы, значит, будет повод для судебного иска. Насколько успешно, не знаю. Опять вопрос к юристу. Но, возвращаясь к сюжету о бензоколонке, вряд ли кому-нибудь придет в голову пытаться оспорить перед судьей или магистратом, я уж не знаю, кто у нас этим занимается, решение хозяина бензоколонки или ответственного за ее за порядок, что, мол, я просил этого священника выйти, а он отказался. Ну, скорее всего, будет виноват священник за неподчинение требованию хозяина или распорядителя этой территории. Вот это важно, друзья мои. Законы надо соблюдать. Чтобы их соблюдать, надо либо их знать, либо консультироваться с юристом, даже не со священником. Вот. Далее, следующая сторона этого предмета – это само благословение автомобиля. По требнику чин благословения колесницы. Ну, автомобиля без колес не бывает. Вот по славянскому тексту требника это называется колесница. Но оно не, это благословение колесницы не сводится к окроплению. Не сводится. Это молитва. Причем молитва не столько о железе и резине, и бензине, сколько о людях, которые ездят в этой колеснице. Поэтому мне часто приходится совершать этот чин. Прежде всего я выясняю, кто будет ездить на ней, их имена, чтобы я мог о них молиться, вставляю их имена в текст молитвы. Ну, так сказать, это, в общем, чин не мгновенный. Они просто прошли, проехали, побрызгали, до свидания. С тем, чтобы чин благословения колесницы был действенным. Действенным. Вот эта действенность богослужебного акта – очень существенный фактор. Ну, помоги Господь этому священнику, как умеет, как говорится, не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет, но все-таки желательно об этом помнить. Вот, далее. Основной вопрос, который вы задали в конце, почему спектр эмоций, почему желание вызвать охрану? Ну вот, грубо говоря, почему люди противодействуют и проявляют неприязнь, а иной раз и ненависть к Святой Церкви и Господу нашему Иисусу Христу? Но видите, в отличие от этих предыдущих двух вопросов, здесь уже для богословской энциклопедии вопрос. Вот люди все люди разные. Читайте Евангелие. Читайте Евангелие. Читайте, что произошло с Господом Иисусом Христом в последние дни Его земной жизни. Да, были там злодеи из числа фарисейской верхушки. А почему народ закричал «распни, распни его», хотя всего-навсего несколько дней назад они его приветствовали после воскрешения Лазаря? Это уже человеческая природа. Это поврежденность человеческой природы. Может быть, какой-то массовый, скажу смело, массовый психоз. То есть изменение сознания под воздействием каких-то внешних. Ну, я поделюсь сейчас очень простым воспоминанием и совсем не острым, и таким не трагичным. Дело было много лет назад, лет 10, наверное. Было обсуждение у нас с представителями нашего департамента образования о том, как внедрять те или иные нравственно-христианские элементы в школьный курс. И вдруг одна женщина, очень уважаемая, из числа чиновников, сказала, да, это все хорошо, но священник не может в церкви, ну, простите, священник не может в школе ничего объяснять и преподавать. Здравствуйте, почему? Футболист может, врач может, юрист может, полицейский может, музыкант может, а священник не может, у нас запрет на профессию. Ну, та чиновница помялась, говорит, ну, вот, тем не менее, это невозможно, нельзя. Школа отделена от церкви. Школа 12 – это большевики ее отделяли в 18 году. И у нас власть с тех пор переменилась. Спорить я с ней не стал. Вместо этого я послал краткое письмо в патриархию, в один из отделов патриархии, с рассказом об этом событии. Мне один очень уважаемый священник ответил, ну, в приличных словах, так сказать, цензурных, но достаточно жестких. И я передал это суждение. Скажу, знаете, я вот обратился в патриархию, мне вот ответили приблизительно вот так. Ну, и инцидент был исчерпан. Конечно, с тех пор священники участвуют в образовательном процессе без всяких ограничений. А кое-кто из священников, который имеет соответствующие квалификации, они просто действуют как преподаватели штатные. Большинство из нас как нештатные участники процесса. Вот почему та женщина так сказала? Ну, нормальная женщина. Ну, вот заскок произошел какой-то. И вот так вот она пыталась как-то нанести ущерб общему нашему делу. Вот. А вы спрашиваете о духовном состоянии общества. Этот вопрос несколько затуманен, потому что нельзя строить кривую ни по одной точке, ни по трем точкам. Ни даже по опросу общественного мнения, которое, знаете, кто платит за обед, тот и заказывает музыку. Общество, мы не знаем, как это все, сказать, как устроено. Общество в целом – это некоторая абстракция, не очень-то реализуемая. Я могу сказать, вот со своей стороны, как практически приходской священник, у нас в кафедральном соборе выполняется совершенное служение, людей стало больше. Каждый день практически приходит кто-то на исповедь и говорит, да, я вот, простите, в первый раз. То есть приходит, конечно, не в первый раз, но день за днем приходят люди, которые никогда раньше на исповеди не были. День за днем приходят люди, которые идут в сторону церкви. И помоги им Господь. И помоги Господь вам, на вашем христианском пути.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В программе «Точка зрения» принимал участие отец Макарий Маркиш, известный миссионер, публицист, автор множества изданий, а также клирик Иваново-Вознесенской епархии. Батюшка был с нами на телефонной связи. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!